Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен, кадырман угарман, 11 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 1937 жылдагы репрессия тууралуу атайын баян бар. Ошондой эле тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн Бако Сыдыковтун Куюн фильмин сценарий тууралуу сөз кылабыз. Андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алыңыз.
Саламатсыздарбы. АКШнын Калифорния штатында чыккан өрттөн каза болгондордун саны 25 жеткенин Reuters агенттиги кабарлады. Түндүк Калифорниядагы токойдо башталган өрт Парадайз тоолорундагы 6700 үйдү жана чаккан чарбалыкты каптады. Жергиликтүү бийлик курмандыктардын саны көбөйөрүн болжолдоп жатат. Учурда 35 кишинин дайыны белгисиз. Болжол менен 40500 гектар аянтты өрт каптады. Президент Дональд Трамп кырсыктын чыгышына жергиликтүү бийликти айыптап, коопсуздук чараларын көргөн эмес деп сындады. Бийлик өкүлдөрү болсо өрткө климаттын өзгөрүүсү себеп болгонун айтышууда, өрт каптаган аймактарда миңдеген өрт өчүрүүчүлөр иш алып барууда. Анкара саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу бардык аудио жазууларды АКШга, Франция, Германия, Британияга өткөрүп берди. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган алардын баары бул аудио жазуулар тууралуу билерин угуп чыгышканын айтты. Муну менен Түркия Сауд Аравиясынын Стамбулда консулдугунда журналисттин өлүмүнө байланыштуу далил бар экенин алгачкы ирет расмий тааныды. Бул тууралуу буга чейин маалымат каражаттарында гана айтылып келген. Аудио борбордук чалгын башкармалыгынын башчысы Джин Хеспелге да берилди. Ал ортодо АКШ жана Түркия президенттери Дональд Трамп менен Эрдоган Парижде кечки тамактануу учурунда Хашогжинин өлүмүнүн себептерин иликтөө тууралуу талкуулашты. Бул тууралуу жекшемби күнү Daily Mail гезити жазды. Жолугушуу Франция президенти Эммануэль Макрондун чет элдик коноктор үчүн уюштурган кечки тамактануу учурунда болгон. Эки лидердин сүйлөшкөнү боюнча сүрөттөр Эрдогандын расмий сайтына жарыяланды. Ал эми Америкалык президенттин пресс катчысы Сара Сандерс бул маалыматты ырастап, кечки тамактанууда эки президент катар отурган жана журналисттин трагедиялуу өлүмүнүн тегерегинде сүйлөшкөнүн билдирди. Бүгүн Францияда Биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганын 100 жыл болгонуна байланыштуу иш-чаралардын негизги бөлүгү өтүп жатат. Ага Орусия жана АКШ президенттери Владимир Путин менен Дональд Трамп да катышууда. Немис толкуну кабарлагандай, жалпысынан бул иш-чарага катышуу үчүн Францияга 98 өлкөдөн делегаттар келди. Макрон миллиондогон аскердин өмүрүн алган Биринчи дүйнөлүк согуштун кесепетин унутпоого чакырды. 1918 жылдын ноябрында саат 11:00 мындан 100 жыл мурда дал ушул күнү ушул саатта Парижде жана бүтүндөй Францияда сурнай чалынып чиркөөлөрдүн коңгуроолору кагылган. Мунун болгонуна көп болду, бирок кечээ эле болгондой туюлат. Согуштун изин Европа, бүтүндөй дүйнө жүзү унутпашы керек деп билдирди Макрон. Бул иш-чаранын алкагында француз лидери Макрон менен Германия канцлери Ангела Меркель Компьенск токоюна барып, Биринчи дүйнөлүк согуштун курмандыктарын эскерген салтанатка катышты. Ишемби күнү алар Франциянын түндүгүндөгү Компьен шаарына жакын жайгашкан токойдогу мемориалга гүлчамбар коюшту. Ишемби күнү Трамп менен Макрон Парижде жолугуп, Ирандагы кырдаал, Сирия, Йемендеги жаңжал, глобалдуу соода жана климаттын өзгөрүшүн талкуулашкан. Кыргызстандын муфтии диний окуу жайлардагы билим берүү сапатын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда, өлкө аймагындагы диний окуу жайлардын мүдүрлөрү үчүн диний билим берүүнүн коомдогу орду деген аталышта окуу семинар башталды. Ага муфтий Максатбек Токтомушев баштаган муфтия өкүлдөрү, бүткүл дүйнөлүк Куран жана Сүннөт уюмунун өкүлү катышты. Токтомушев диний окуу жайлардын мүдүрлөрүнө билим берүү сапатын жогорулатуу, бирдиктүү окуу программасынын негизинде иштөө, студенттердин окуусун жакшыртуу жана алардын окууга болгон кызыгуусун арттыруу зарыл экенин билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эсеби боюнча Кыргызстанда ислами багытта билим берген 114 диний окуу жай бар. Алардын 9 институт, 1 университет, калган 104 медресе жана окуу борборлор. Кыргызстанда быйыл 380 миңден ашуун чет элдик жаран каттоого алынды. Мамлекеттик каттоо кызматынын кабарына караганда, бул өткөн жылга салыштырмалуу 160 миңге көп. Каттоого алынгандардын ичинен 18 миң 300 Кытайдын жарандары. Кыргызстанда туруктуу булар катталгандар Кыргызстанда туруктуу калбаганын быйыл алардын саны үчүнчү көчмөндөр оюндарына байланыштуу да көбөйгөнүн Азаттыкка кабарлашты. Ал эми миграция кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда иштөө үчүн 91 өлкөнүн жарандары уруксат кагазын алышкан. Кыргызстанда жыл башынан бери 52 балага кант диабети диагнозу коюлду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Нурхан Жумабаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча өлкөдө 400-дөй бала бул оору менен каттоодо турат. Балдардын эндокринолог, педиатр адистиктиндеги дарыгерлер жетишсиз. Жумабаева бул багытта оңго жетпеген дарыгер иштей турганын белгилери. Чоң кишилер арасында 54 миңден ашуун адам кант оорусу менен каттоодо турат. Бирок глобалдык кант диабети картасы уюму бул сан 200 миңге чукул болушу мүмкүн экенин аныктаган. Дарыгерлердин айтымында бул оорга кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак себеп болуп жатат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата анын чыгармаларынын негизинде тартылган тасмалар Москвадагы кинотеатрларда көрсөтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова кабарлады. Анын айтымында Кыргыз фильм киностудиясынын жана Орусиянын маданият министрлигинин колдоосу менен Айтматовго арналган иш-чаралардын экинчи бөлүгү башталды. Бул боюнча кинодекада өтүп жатат. 10 күндүн ичинде бир катар тасмалар көрсөтүлөт. Ошондой эле кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен Орусиянын башка аймактарында дагы мааракелер уюштурулган.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү: Кыргызстанда абанын температурасы кескин муздайт. Алабад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн. Чүй талас, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында да кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл жана Талас облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз -4-1. Ош жана Баткен, Жалалабад областарында түнкүсүн -1-4, күндүз -3-10. Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаашы күтүлөт эртең, түнкүсүн -2-4, күндүз -1-3 градус, нөлдөн төмөн. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Совет бийлигинин башынан аягына дээрэ катаал жаза өкүм сүрүп, ага миллиондор туш келген. Жазалоо 37-38 жылдары өзгөчө күчөгөн. Кыргызстан компартиясынын ошол кездеги жетекчиси Ваков, Республиканын ички иштер комиссарлыгынын башчысы Лоцманов мына ушул кандуу булоон учурунда баарынан алдыда болуусу келишкен. Изилдөөчүлөрдүн ырасташынча, Кыргызстанда 12 жаштан 82 жашка чейинки карылар эркинен ажыратылган. Өспүрүм балага Бухаринчи деген жала ал эми аксакал мамлекеттик сырды жарыя кылгандыгы үчүн атылган. Катаал учур трагедиясын Бекташ Шамшиев айтып берет.
Кыргызстанда канча адам репрессияга кабылганы ушу кезге чейин так эмес. Мына ушул пикир Бишкекте өткөн тарыхый эс сактам, саясий репрессиялар жана алардын капшабы деген эл аралык илимий конференцияда да айтылды. Башка республикаларда деле жагдай ушундай. Оор кылмышка тиешеси барлар бул иштин көп айтылбай, жашырын сыр катары жабык калышына кызыктар болушкан. Никита Хрущевтун тушунда бекем катылган ошондогу опус кыргындар тууралуу маалыматтар бир четтен ачыла баштагандан чочулап, колуганга малынып калгандардын кыйласы ээлеген кызматынан таасиринен пайдаланып, маанилүү документтердин көбүн жок кылууга жетишкен. Польшанын Ладзинский университетинин профессору Альбин Головацкий Бишкектеги эл аралык илимий конференцияда:
Самой срочной задачей является составление полного списка жертв.
Ыкчам бүткөрүлүүчү тапшырма репрессиянын курмандыктарынын так тизмеси. Аларды жок кылган желеттердин аты жөнү аталыш керек. Адамды аянбай жок кылган бул камкорлордун аты жөнү жашыруун калып, алар көзүн тазалаган саясий курмандыктардын сөөгү кайсы жерге жашырылганы да белгисиз калууда. Алар жасаган кылмыштарынын изи билинбей калышына кызыктар. НКВДнын поляк операциясы тууралуу маалыматтарды көпчүлүк эл билбестигин эске алып, билинбей калып бараткан бул тарых мектептерде окутулса жакшы болмок. Польшанын улуттук эс сактам институту бул боюнча жакшы окуу китебин даярдаган.
Эки согуш ортосунда СССРде 140 миң Польша жарандары репрессияланган. Ким билет, социализм тарых тактысынан кулап түшпөсө, кандуу иштин капшабы мезгилдин өтүшү менен унутулуп, ал тууралуу кеп болбой, акыйкаттын ачыкка чыгышы дагы кыйлага созулуп кетиши деле мүмкүн болчу. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштууларынын аракети менен ушул тапта коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турган материалдар орусчадан кыргызчага которулуп, эскерүү китеби түзүлдү. Бул иштин башында турган тарых илминин кандидаты, коопсуздук кызматынын ардагери Болот Абдрахмановдун ырасташынча, китепке керектүү маалыматтардын баары киргизилген.
Данные которых содержались более чем 13,5 тысяч.
3,5 жыл ичинде негизги фонддогу 13,5 000 кылмыш иштери каралып чыкты. Илимий изилдөөчү топ репрессияланганлар тууралуу маалыматтардын текшерүү барын орус тилинен кыргызчага которушту. 4,000 барактан турган 20,000 ашуун кишинин маалымат базасы системага келтирилди. Репрессиянын масштабы адамды айран калтырчу деңгээлге жеткен. Ага 16 жашар баладан 82-деги чалга чейин камтылган. Системага 1920-1953 жылдардагы кылмыш иштери салынды. 1918 жылдан 20 жылга чейинки материалдар Ташкенттин архивинде. Эскерүү китеби 10 томдон турат. Азыр алгачкы нускасын гана чыгардык. Жакын арада аны толугу менен чыгарабыз. Максат акыйкатты ачыкка чыгаруу, атылган, сүргүнгө айдалган камалгандар тууралуу маалыматтарды жайылтуу.
Цель, главная цель нашего издания это обнародовать правду о временах тоталитаризма.
Репрессия СССР аймагынын бардык жеринде бирдей жүргөн. Бардык жерде эл душмандары, чет эл тынчысы, мамлекеттик түзүлүштү кулатуу аракетин жасаган деген айыптар коюлган. 1938 жылы кандуу жазылоонун араны жүрүп турган чагында Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Вагов, ички иштер кызматынын жетекчиси Михаил Лоцмановду эл душмандарын арбын тапкандыгы, иштеги демилгеси үчүн жеңил машина берип сыйлаган. Иш кызуу жүрүп турган учурда кайсы бир аймакта эл душмандарынын саны негедир 99 адамга гана жетип калганына ичи чыкпаган, Фрунзедеги жетекчилердин көңүлүнө жагыш үчүн жергиликтүү НКВД баштыгы сыртка чыга коюп, уюн жетилеп кетип аткан жөн жай адамды кармап, уюн байлатып, так эсеп үчүн 100-чү кылып бейкүнөө эле бирөөнү соттотуп ийгенин. Кыргызстандагы репрессия тарыхын изилдеп келаткан окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев маалымдады.
Активдүү маалыматтарда Нарын районунда кичинекей Бухар ишлерден мектептен 12 жаштагы балдарды чыгарган. Демек Кыргызстандагы 12 жаштан башталса, эң аз 1930 жылы Касымбеков Атайбек 82 жашында мамлекеттик сырды саткандыгы үчүн чыккан чыгуу үчүн деп Нарындын түрмөсүндө аталган. Демек бизде Кыргызстандагы жаш өлчөмү калса 12 жаштан 82 жашка чейин туурак эсеп болот. Ал эми Кыргызстанда бөлөк Саясат Республикадан же Орто Азия Республикаларынан кандай курчун өзгөртү, өзгөчө акылга сыйбаган иштерин өткөзүп, биз төмөндөгү статистик маалыматтардан билсек болот. 1937 жылдын 4-сентябрында Эжовдун сунуштамасы менен СССР НКВДсынын эл комиссары Лоцмановго дайындалган. Мына бул келери менен Кыргызстанда райондук НКВДлардын арасында социалисттик мелдеш уюштурган. Ошондо биздин статистик маалыматтар боюнча Беловодск районунда НКВДнын начальник отчетчторунда бүгүн мен 99 эл душманын кабагын дейт. А борбордон ага айтылса эмнеге 99 100ге тең коюлган дейт. Эшикке чыкса бир киши уюн жетирип кетип калыптыр, аны столго байлатып туруп киргизип туруп, сен качан алаш ордо уюмуна мүчө болосуң, социал тура партиясына качан мүчө болосуң деп сураса, ал башчы эмне деп коет, айтып атат, мен эле жайытта жайгылып жүрүп алаш менен туран аксакалга жолуккан өлкө дейин аны көрө элекмин ошондон бери дейт. Мына ушундай акылга сыйбаган иштер менен репрессия жүрүп атса 37 жылдын 31 декабрында ГКПнын биринчи секретары Вагов Лоцмановго жеңил машина берет дагы аны кайра репрессиянын күчөсүнө өз күчө чыктандырып салат.
Кыргыздын мыктылары бир четтен камалып, адам чыдагыс азаптарды көрүп жатканын сезип туюп чыдай албай, Абдыкадыр Орозбеков ушул тапта Бишкектеги Раритет китеп дүкөнү турган жердеги НКВДнын камалгандарга адам чыдагыс азап тозокторду көрсөткөн жер төлөсүнө өзү кирип барып, күнөөсү болсо жазалап, ак болсо актап чыгарышын талап кылып, кандуу капканга өзү барып кабылганын небереси Жылдыз Орозбекова айтып отурат.
Ал болсо өзү НКВДга барып чыгып атканда как раз атам болсо асынан чыгып калат, ал болсо көтөрүп аны болсо бекке кармап ошол акыркы жолугушуу болгон. Айтатдым, мен болсо барып НКВД айтам, мен болсо эч кандай эл душманы эмесмин, мен болсо совет бийлигиге иштегенмин. 37 жылы 20 сентябрдан баштап 18 май 38 жылга чейин аны болсо суракка алышат, күнүгө суракка алышып аябай кыйнашат. Тиштери жок, тырмактарын бардыгын эшикке эзип эме кылып КГБ-нын архивтери да деласынын ичинде болсо жазылган. Аябай кант аны катуу кыйнашкан. Баардыгына болсо ушу неме текст даяр болгондо кол коюш керек. Эл душманынын мен болсо совет бийлигине каршы жумуш кылганмын экен. Андан кийин ушуларга болсо кол койгон жок.
Ишеналы Арабаевдин үй бүлөсү да репрессиянын азабын баштан кечиришкен. Улуу агартуучунун небереси Мариямкан Арабаеванын айтуусунда Ишеналы Арабаевди эч кимге айтышпай капыс келип кармап кетишкен.
Баарынан да эч кимге, туугандарына да эч кимге айтпай туруп эле иштеген жеринен эле алып эле белгисиз жакка алып кетип атса, кандай бул чоң жоготуу? Жалаң эле туугандардын арасында эмес, кыргыз элине да чоң жоготуу болгон да. Жалаң эле Ишеналы Арабаев эмес, дагы Жусуп Абдрахманов деген, Касым Тынысданов, Төрөкул Айтматов деген кандай салкар адамдардын баары эрте эле көз чумуп кеткен да киши болду.
1991 жылы Сталиндик репрессиянын 138 курмандыгынын сөөгү табылып, ал жер ата бейит аталып, кандуу жазалоонун курмандыгына айлангандарды эскерүүчү ыйык жай болуп калды. Чоң Таштагы кыш заводунун чуңкуруна көмүлгөндөрдүн сөөгүн казып чыгып, алардын ким экенин иликтеп, кайра сыйрымат менен жерге көмүү жөрөлгөсүн уюштургандардын бири, коопсуздук кызматкери Болот Абдрахмановдун ырасташынча, тизмеде 137 адамдын кимдиги такталган. Ал эми 138 адам ким экендиги белгисиз калган.
Мен таптоо эми өз колум менен каздык да. Ошондо биз чын айткан 138 кишинин сөөгүн чыгардык. Анан ушул жерде уникалдуулугу, бул жерде бул табыштык эме болуп атат да, СНГ боюнча ушундай биринчи жалгыз табылган. Ошол жанагы кыш бышырган мештин 3.5 метрдиктиги тереңдикте ошол астынан ошо сөөктөр менен кошо кийимдердин фрагменттери чыга баштады. Мына ушу 53 жылдын ичинде ошондой шарттар түзүлүптүр, ошолор чирип кетпептир. Ошонун арасында анан Төрөкул Айтматов менен Жусуп Абдрахмановдун обвинительный заключение деген документи чыгып атпайбы. 5 ноябрда 38 жылы Жапондун шпиону, эл душманы атылсын деп Лоцмановдун колу менен. Анан ошол документтердин копиясын архивтен караганда 137 кишинин ысымы чыгып атат. Ошолордун арасында Исакеев, мынакей Тынысданов окшогон биздин аталарыбыз. Биз казганда 138 кишинин сөөгү чыгып атат. Значит, ошо бир кишинин сөөгүн биз ошондо кийин анализдедик, же бул ошол тизмеге кирбей калган бир киши, же болбосо ошол жерде случайно бир күйөө болуп калганда атып салып ыргытып ийди, анын атын билбейбиз. Бирок ушул бир киши айырмаланып турат да, бир кишинин, бирок фамилиясын билбейбиз.
Кыргызстанда канча киши репрессия кабылганы тууралуу так маалымат жоктугун Жумагул Байдилдеевди ырастап, ал жазылоого кабылгандар саны болжол менен 40 000 адамдын тегерегинде экенин билдирди.
Эч кимибиз Кыргызстанда эч бир импост так айта албайбызбы? Болжолду бүгүндө 40 000 чамал адам деп айтып келатабыз. Мына ушул белең гана жеңип калып келатабыз. Мына жакында Улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтердеги тизмеси менен жарыяланып, ошол эскерүү китеби чыккан турат. Ошондо бул акталгандардын тизмеси 20 000 чамалуу адам деп атат. Ал эми биз бүгүнкү күндө эч бир тарыхчы так канча адам болгонун айта албайбыз.
Эскерүү китебин түзүп жаткан илимий топтун жетекчиси Болот Абдрахманов репрессиядан 20 000 кыргызстандык жабыркаганын айтат.
Божомолдо айтылган ошо 40 000 ошондон бери ошого мындай таянып атышат. Биз болсо мынакей ушул жана мен айткан архивтин фондун бүт баарын изилдеп чыгып 20 000 чыгып атат. Значит, бул 40 000 бул туура эмес. Биринчиден, экинчиден биз дагы ошону бүткөндөн кийин ушул 40 000 болушу керек беле деген мындай ой менен анализдеп көрсөк, оказывается, кээ бир кишилер 2-3 жыл репрессия кылыптыр.
Кийинки архивдик материалдар бул кандуу иш пландуу жүргөнүн, чоң борбордон канча кишини атуу, канчасын түрмөгө тыгып сүргүнгө айдоо тапшырмасы берилип, анын ишке ашырылышы темир кол комиссар Николай Ежовдун тушунда так текшерилип турганын ырастады. Кадырлуу угармандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстанда 37-38 жылдары канча миң адам репрессияга туш келгендиги тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Францияда биринчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 100 жыл болгонуна байланыштуу иш чаралардын негизги бөлүгү өтүп жатат.
Анкара саудиялык журналист Жамал Хашогчинин өлүмүнө байланыштуу баардык аудио жазууларды АКШ, Франция, Германия, Британияга өткөрүп берди. Ал арада АКШ жана Түркия президенттери Дональд Трамп менен Режеп Тайип Эрдоган Парижде кечки тамактануу учурунда Хашогчинин өлүмүнүн себептерин иликтөө тууралуу талкуулашты. АКШнын Калифорния штатында чыккан өрттөн каза болгондордун саны 25ке жеткен Reuters агенттиги кабарлады. Берүүбүздө эми тарыхчы жана тагдыр түрмөгө улантат. Биз Чыңгыз Айтматовду, биринчи мугалим Жамиля Ментяншан, Акеме деңиз бойлоп жорткон Ала Дөбөт көркөм фильмдердин сценаристи катары билебиз. Бул тизмеге Бако Сыдыков менен кошо жазылган Куюн фильминин сценарий кирбей калган. Эмне үчүн? Бул суроого Амирбек Азамов жооп издейт.
Эмне үчүн? Бул суроого жооп бергенден мурда Куюн фильмине байланыштуу белгилүү кинорежиссер Никита Михалковдун мына бул катына назар салалы.
Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, биринчиден эң татыктуу эмгегиңиз үчүн СССР мамлекеттик сыйлыгын алганыңызды чын жүрөктөн кутуктайм. Менин эркимде болсо, бардык сыйлыктарды сизге улуу романыңыз үчүн бермекмин. Бирок тилекке каршы мен сыйлык бербейм. Аны тек татыктуу эмгек жасаган адамдар алганына кубанам. Эми сизден бир нече мүнөтүңүздү бөлүүгө мени мажбурлаган экинчи себеп жөнүндө. Бако Садыков деген тажикстандык жаш режиссер бар. Анын студенттик эки иши менимче абдан сонун. Аданис 14 жана Чопо Чымчыктар. Аларды көргөнгө сиз мүмкүнчүлүк табасыз деп ишенем. Көрүңүз. Эмкиси анын Куюн деген сценарий бар. Бул сценарий таланттуу, улуттук уңгуда жана терең мазмундуу болгондуктан Мам кинодогу канцеляриялык көк чымындардын жийиркеничтүү каршылыгын жаратууда. Менин терең ишенимимде Садыковго иштөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, ага өзү каалаганын тарттырбоо Орто Азиянын жаш кинематографынын өнүгүүсүнө каршы душмандык. Мунун баарын жазып жаткандын себеби, эгер таланттуу адамга бут тосулуп жатса, ал ким жана кайдан болбосун, ага жардам берүүбүз абзел. Талантсыз өз эле жолунуп чыгат. Урматтуу Чыңгыз Төрөкулович, мен сизден суранам. Мүмкүн катар береги адамга көңүл буруңуз да сооптуу жана керек жумушту жасаңыз. Чын, кийин өкүнбөйсүз. Ушуну менен коштошом жана сизге гармонияга жетүүгө зарыл бардык нерселерди каалайм. Ансыз жашоо жана иштөө оор. Ырас, чындап алганда, гармонияны издөөнүн өзү жашоо жана чыгармачылык эмеспи? Менимче. Бек кучактайм. Ойку кайкы чиймелегенимди кечирип коюңуз жана дос катары колуңузду кысканга уруксат бериңиз. Сиздин Никита. 17 ноябрь 1983 жыл, Москва.
Никита Михалков бул катты жазган учурда Сүйүүнүн кулу, Механикалык пианино үчүн бүтпөгөн пьеса жана башка фильмдери менен ысымы мурдакы СССРде дүңгүрөп турган кинорежиссер жана бир катар фильм дерде баш каармандардын унутулгус образын жараткан актер болчу. Ал береги катты ошо кездеги тажик мамкиносунун төрагасы Шоди Саидовтун өтүнүчү боюнча жазган кийпи. Бако Садыков кыска метраждуу эки фильми жана Михалковтун каты менен Фрунзе шаарына, бүгүнкү Бишкекке Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Чыңгыз Айтматовко келет. Бул жолугушуу тууралуу бир кем 80 жаштагы Баку аксакалдын кебин угалы.
Как завершилось просмотр фильма?
Эки фильмди көрүп бүтөр менен чырак жанды. Чыңгыз Төрөкулович кучагын кенен жайып мени кучактап, кош келипсиң Бако деди. Биз кайра Чыңгыз Төрөкуловичтин кабинетине барсак, дасторкун даяр экен. Көп күсүлүштүк. Анан кагаздарыңды калтыр деди. Мен ага 5 жылдан бери СССРден Мам киносу ордунан жылбай турган сценарийимди калтырдым. Кыскача айтканда, Чыңгыз Төрөкуловичке менин эки фильмим аябай жакты. Ал жөн гана мага жардам бергиси келди.
Баку аксакал теле баарлашуу учурунда Чыңгыз Айтматовдун кичипейилдигин бир нече жолу кайталап айтты. Бирок да даркан жазуучу Куюндун лирика драматикалык багытын аныктап бергенин өзгөчө белгиледи.
Главное, он дал тему.
Эң башкысы, Чыңгыз Айтматов фильмдин башкы каарманына темасын, фильмдин башкы каармандарынын лирика драматикалык багытын аныктап берди. Анын сунушу боюнча романтикалык окуя трагедиялуу болуп өтөт. Сценарий жазылып бүтөр замат Москвада кино альманахта чыктым. Биз сценарийди мамкиного жөнөттүк, бирок аны кайра эле жылдырышкан жок. Чыңгыз Турукулович өтүнүч боюнча же сунуш боюнча сценарийдин соавтору болдум жана куюнду кыска метраждуу кылып тартуу жөнүндөгү келишимге кол койдум.
Договор на короткий смерч.
Ошентип куюнду экрандаштырууга жол ачылат. Бирок Москвадагы Мамкинонун идеологиячыл бюрократтары Бако Садыковтун режиссерлук дарамытын билишибиз керек дешип, овол кыска метраждуу картина тартканга уруксат беришет. Мынчалык эле советтик идеологияга туура келбегендей, куюн эмне жөнүндө эле?
Фильмдеги окуянын өзөгүн отурукташып жашоо, үй бүлөлүк насилин арк, жеке адамдын бактаалайы сыяктуу түшүнүктөрдү тепсеген уруунун башчысы менен ага кайышпай каршы турган жаш жигит ортосундагы чатак түзөт. Окуя өзү кайсы бир заманда өтөт?
Эми бир саамга артка кайрылып, сценарийге байланыштуу Тажикстан Мамкиносунун башчысы иш билги чиновниктин балдан да ширин тилинде чоң чеберчилик менен жазылган мына бул катын кунт коюп тыңдайлы.
Урматтуу Чыңгыз Төкөлович, куюндун сценарийин аябай ырахаттанып окуп чыктым. Жана уруунун тарыхын жөөп жөнөкөй тил менен абдан чебер ачып бергениңизге кубандым. Көрүүчүлөр уруу адыйынын образынан АКШ президенти Рональд Рейган башындагы бүгүнкү карачылардын руханий дүйнөсүн көрөөрү шексиз. Сиздин катышууңуз жана изги кеңештериңиз Тажикстандын кино искусствосунун мындан аркы өнүгүүсүнө сөзсүз өбөлгө болот. Сиз эгер өзүңүздүн узактан берки ой тилегиңизди аткарып, биз үчүн Омар Хайям тууралуу сценарийди жазып берсеңиз, биз абдан кубанмакбыз. Бизге көрсөткөн жардамыңыз үчүн чын дилибизден алкыш айтабыз. Бекемден соолук, бакта алай жана чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтап, Шоди Саидов.
Күн фильмине Чыңгыз Айтматовтун кандай тиешеси бар деген бир угуп жатасыздар. Бул кат биринчиден Чыңгыз Айтматовта Умар Хайям жөнүндө кино сценарий жазуу ниети болгонун ырастаса, экинчиден президент Рейган жөнүндөгү сап кансыз согуш жылдарындагы советтик идеологиялык килише же пропагандалык штамптын айкын үлгүсү. Арине мындай кайрылуу өтүнүчтөр Чыңгыз Айтматовдун атына көп жазылган. Себеби ал кезде Айтматовдун адабый майдандагы чыгармачылыгы Ленин сыйлыгы жана 3 мертебе СССР мамлекеттик сыйлыгы менен бааланып, тирүү классикке айланып калган. Андан тышкары СССР Жогорку Советинин депутаты эле. Бирок бул эң жогорку советтик сыйлыктар жана депутаттык макам куюнду көркөм фильм кылып тартканга жол ачып бере албады. Анткени Москвада Мамкино деген идеологиялык цензор бар болчу. Бул мекеме 1960-80 жылдары 50-дөн көп көркөм фильмди совет коому үчүн зыяндуу деп жез сандыкка салып койгон. Ал эми Мамкино кайчылаган фильмдер жүздөп саналат. Бако Садыковтун дипломдук иши «Адонис 14» 1986 жылы Горбачевдук кайра куруунун шарапаты менен гана экранга кое берилет. Буга чейин «Адонис 14» 9 жыл Мамкинонун түрмөсүндө жатат. 1987 жылы атактуу кинорежиссер СССР кинематографистер союзунун төрагасы Элим Климов «Адонис 14»ти СССРден жашырууну алып чыгып, ал 4 эл аралык фестивалда баш байгени жеңет. Ошондон кийин гана Айтматов жана Садыковтун авторлугундагы куюн көркөм фильмин тартканга уруксат берилет. Фильм келерки жылы даяр болот. Анан Москвалык киносензорлор дагы бир мышык оюнду ойлоп табышат.
Фильмге Тажикстандын Мамкиносу салттуу фильмдерге жогорку категория берди. Куюндун тартылышына каршы чыгып жаткан СССРдин Мамкиносу фильм Кан кинофестивалинин алтын камера конкурсуна дебюттук тасма катары тандалып алынганына карабай экинчи категория айгарды. Ошо замат Тажикстандын 25 жазуучусу Москвага нааразылык катын жиберди. Куюнду Канда 15 өлкө, анын ичинде Италия, АКШ, Британия, Франция сатып алат. Мамкино өз чечимин өзгөртпөө үчүн аттуу баштуу режиссерлор катышкан талкуу өтүп, алар бизди колдоду деп билдирди. Көрсө ал талкууга төбөсү көрүнгөн бир да кинорежиссер катышпаптыр. Мамкино муну менен чектелбеди. Крокодил журналына экрандагы ребустар деген пасквил чыктым. Макалада фильмде каймана картиналар, автордук көз караш, метафоралар ашыкча көп. Сюжети өтө эле баналдуу деп айтылат. Мен бул макалага байланыштуу Чыңгыз Төрөкуловичке телефон чалдым. ал мага эсиңдеби, мен сага эскертпедим беле деди.
Урматтуу каарман Амирбек Азам уулу даярдаган Бако Сыдыков менен Чыңгыз Айтматов жазган Куюн фильмин сценарийин тарыхы тууралуу атайын берүүнү уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок азыр толкунду которбой туруңуз. Орус тилиндеги перекресток берүүсүн сунуштайбыз. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Ликвидация гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Центральной Азии. От политических решений к действиям. Таково название большой региональной конференции, которая прошла в минувшую неделю в Бишкеке. И сегодня в программе «Перекрёсток» мы поговорим с ее участниками. Это Рима Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толкун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, и Лариса Елебезова, председатель правления общественного фонда Центр исследования демократических процессов. Добро пожаловать! С вами из бишкекской студии Рахат Сангулова. В первом вопросе я попрошу рассказать непосредственно о себе, потому как у всех наших троих гостей очень интересный опыт как изучения гендера, так и борьбы с гендерным насилием. Пожалуйста.
С 2000 года я представляю женское движение Кыргызской Республики, начиная с общественного объединения «Центр помощи женщинам». По сегодняшний день также представляю эту организацию, но в целом хотелось бы сказать, что на какой-то период женские организации, работающие самостоятельно, очень серьезно приняли решение объединить свои усилия и уже не сколько говорить об организации, сколько говорить о наличии проблемы и возможности ее решения. И вот, так скажем, мое самое яркое, да, участие в работе женского движения, это все-таки начиналось того, когда мы ушли от проектного мышления, а пришли именно к тому, что есть обсуждение реальных, скажем, применить реальные инструменты по решению каких-либо проблем, с которыми сталкиваются наши женщины, именно вопросы насилия. И тогда была вот создана компания «Сообща», о которой я говорила на данной конференции, о опыте, насколько мы взяли все-таки во внимание саму женщину и проблемы, с которыми они сталкиваются. И хотелось бы сказать, чем отличается женское движение, да, от других групп в Кыргызстане, тем, что мы очень быстро организовываемся, если стоит проблема. У нас не стоит вопрос, где, как, что нам для этого надо, нам достаточно своей воли. И она у нас достаточно сильная на сегодняшний день. Хотела бы сказать, что Кыргызстан этим отличается. Возможно, я не могу говорить о других странах, но с гордостью сказать, что женское движение у нас одно из сильных движений. Даже многие правозащитные организации не говорят, у вас очень сильная адвокаси, вы очень сильно лоббируете как на уровне законодательства, так и на уровне общественных изменений. Потому что вот вы говорили от политического, да, к действиям. То есть мы как раз хотели сказать, что на уровне принятия решения у нас есть союзники, у нас есть представители нашего женского движения в лице парламента и правительства, которые сделали свои заявления на этой конференции. Но также и среди нашего, так скажем, мы его называем женским движением, но среди нас есть и мужчины, которым не безразлично судьбы их дочерей или их близких, и даже тех же женщин, которые просто проходят мимо по улицам, потому что они понимают глубину этих проблем. И в этом отношении мне крайне приятно, что я являюсь членом такой большой команды. И вы знаете, кроме того, что мы можем выступать, объединив усилия, у нас очень сильная команда экспертов, очень сильная команда аналитиков, и вот сегодня тоже среди нас они есть, которые могут показать, как вы говорите, цифрами, которые могут показать результатами исследований, чтобы мы могли быть более убедительны, у нас было на то обоснование сделать серьезные заявления как перед обществом в целом, так и перед лицами принимающих решения.
Ну вот у меня работа вообще в сфере гендерного и в частности семейного насилия, она 2004 года началась, когда меня пригласили как социолога помочь провести исследование по реализации закона об охране и защите от семейного насилия. Это вот первый закон, он был принят в 2003 году. И вот я сама в тот период думала, что это за закон, какой это закон, и вот начала с ним знакомиться. Но когда мы проводили исследование, было выяснено, что значительная доля субъектов, которые ответственны уже целый год работать по исполнению закона, вообще не знали, что есть такой закон. И, конечно, никто не знал своих функций. Не было никакой политической воли по исполнению этого закона. В некотором роде можно сказать, что в 2004 году вот закон о семейном насилии, только он был декларативный. Население мало знало, госы мало знали, и при этом, кто знал, не хотели по нему работать и считали, что семейное насилие – это вообще внутренняя проблема, которые не нужно выносить наружу, и как бы так они об этом и заявляли. Вот. Ну и я рада, что вот уже в нынешнем году мы говорим и называем нашу конференцию именно «От политики к действию». Вот на сегодня мы можем точно уже сказать, что в наших ключевых ведомствах нет государственных служащих или ответственных сотрудников, которые бы сказали, что это не проблема, это не проблема государства, это семейная, не надо ее выносить, обсуждать и государству вмешиваться. Уже сегодня нам не нужно об этом говорить. То есть мы это уже достигли. И сейчас мы должны работать именно над применением этих законов.
Наверное, мой опыт очень давний такой. Да. Может быть, именно та работа моя, это была в 1998 году. Да. Когда я участвовала в исследовании. Это было первое исследование, которое проводилось по всей республике. Проблема насилия в отношении женщин. И на самом деле я тогда выступала как просто интервьюер. И когда я брала, например, интервью у студенток, которые подвергались сексуальным домогательствам в вузах, или женщинам, которые пострадали от насилия в семье, или женщины, которые были украдены, но жили в этой семье долгое время. Видимо, я как бы очень сильно пропустила через себя все эти как бы судьбы, послушала, насколько как бы тяжело этим женщинам. Вот. И, наверное, вот то исследование очень сильно повлияло на меня. Я работала тогда в ассоциации «Диамонт». Это было первое, единственное исследование, первое совершенное исследование. И оно вот выявило все формы насилия, которые до сих пор характерны, до сих пор, мне кажется, актуальны для нашей страны. И работая, например, с ассоциацией «Диамонт», это вот одна из первых организаций, которая была инициатором закона о социальной правовой защите от насилия, о котором вот упомянула Лариса. Маленькое движение начиналось тогда еще, в 2001 году, да, когда все организации подключились для того, чтобы собирать подписи под этим проектом закона. Она, вот эта компания «Сообща», скорее всего, и тогда и начала формироваться, да, создаваться. Конечно, со всей республики были собраны 36 тысяч подписей под этим проектом закона. Соответственно, как бы депутаты Чуркиниша не могли игнорировать. Вообще это был как бы прецедент для всех стран СНГ, когда применилась конституционная норма продвижения законов методом народной инициативы. Такого прецедента вообще больше в Кыргызстане не было.
Если как-то вот ёмко, можно ли охарактеризовать вот эту борьбу с этим насилием в каждой из этих стран наших? Вот какие-то особенности?
По сравнению с другими нашими соседями, я поняла, что у нас такое громадное преимущество, что у нас развитое законодательство. Мы можем, имея это законодательство, мы можем осуществлять мониторинг, мы можем говорить о несоответствии закона, мы можем совершенствовать закон, и это нам дает больше возможностей предоставлять. К сожалению, у наших соседей нет такого закона о семейном насилии, и они работают в рамках традиционных кодексов семейных, уголовных, административных. И, конечно, там в рамках этих кодексов решать многие вопросы по оказанию помощи жертвам насилия, например, очень сложно. Их очень как бы воодушевил вот наш возможность, то, что мы говорим о том, что решая проблему семейного насилия, это не только там жертва, но есть и виновная сторона. И при получении, например, качественной психологической помощи, коррекции поведения, это тоже может быть решение проблемы семейного насилия. И у нас вот закон позволяет такие коррекционные программы применять. Они у нас сейчас начинают на стадии развития, внедрения, да? Но вот у наших соседей нет такого инструмента. И, конечно, их это очень заинтересовало.
Буквально перед тем, как зайти в студию, разговаривали с коллежанками, мы вот говорили о том, что вот опыт Турции, да, был представлен. И насколько бизнес-сектор себя видит в решении этой проблемы, да? Через, так скажем, сотрудничество и вовлечение бизнес-сектора можно будет также решить эту проблему. Наш Кыргызстан на сегодняшний день, вот мы как раз об этом и говорили, фрагментально работает по вовлечению бизнес-сектора. Может быть, мы задали себе вопрос, может быть, нам нужно тоже взять фокус и попробовать изучить участие, да, с этого сектора в решении наших проблем, как они видят. То есть это не обязательно предоставление каких-то ресурсов финансовых, да, именно их, ну, гражданская позиция, насколько они чувствительны к этой проблеме и готовы бороться с этим гендерным насилием. Я думаю, тоже эта конференция нам позволила вот этот опыт посмотреть и насколько он имеет результаты. То есть мы хотели бы уже больше говорить не о продуктах, не о каких-то уже документах, а о изменениях, что необходимо нам привнести, чтобы получить эти изменения и изучить разный опыт других стран. То, что Лариса сейчас сказала по поводу законодательства, по поводу участия Кыргызстана, хотела бы также отметить, что когда мы делали свои доклады, выступления, то была реакция, да, у наших коллег, коллежанок с других стран, что какие-то вещи, они для них кажущиеся еще немножко режущие на слух. То, что мы делаем в своих выступлениях, когда мы можем дать прямое заявление и говорить, вот кража девушек, да, алагачу. Допустим, это же ситуация есть и в Грузии, как говорила экс-президент Роза Исаковна, это и есть в других странах, но об этом так громко не заявляют. А Кыргызстан может открыто об этом говорить, давать возможность другим международным экспертам изучать эту проблему, что позволяет нам еще раз понять, что наше государство признает наличие этой проблемы. То есть он ее не называет уже традицией или еще как-то. То сегодня мы все четко в большинстве случаев говорим, что это преступление. И теперь единственное, у нас должен быть очень серьезный шаг, мы к нему идем, и там все-таки, чтобы были отработаны механизмы реализации этих законов, чтобы люди понимали, что и в случае такого преступления будет доступ к правосудию. И я думаю, что вот эти вот наши заявления, которые были на этой конференции, дали возможность нашим коллегам из других стран понять, что это об этом можно говорить, потому что некоторые из участников говорили, ну, не очень корректно говорить насилие в семье или еще что-то, да. Мы это называем там какие-то культурные, да, ну, скажем, нормы. То есть мы открыто не можем делать такие заявления, как вы. Мы сейчас на том этапе, когда мы будем, должны продумать, какие нам нужны шаги, чтобы мы признали наличие этой проблемы. Кыргызстан, он уже ее признал, что дает нам право уже четко идти к действиям и вести всю эту ситуацию к изменениям позитивно.
Мы можем что-то еще дополнить конкретно вот по конференции? Возможно, были какие-то интересные, опять-таки, вот доклады. Есть какие-то вещи, которые принципиально по-новому зазвучали или ну, какие-то новые выводы?
Мне кажется, что участие международных экспертов в этой конференции, оно все-таки даст возможность дорабатывать, может быть, предложить какие-то рекомендации, какие-то изменения. Не в сам документ, а именно как в качестве рекомендации для Комитета ООН по положению женщин, да, по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Возможно, как бы есть определенные какие-то новые вызовы, которые требуют тоже дополнительных рекомендаций к этому документу. Наш Кыргызстан и все вот эти все четыре страны, которые присутствовали на региональной конференции, они являются членами организации ООН. Все они ратифицировали эту конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. С определенной периодичностью к этому документу выходят общие рекомендации какие-то. И эти общие рекомендации, конечно, каждая страна, участник ООН, они должны брать для, ну, принимать в качестве плана действий. Поэтому я думаю, что все-таки как бы вот эта конференция, она дала толчок именно как бы таким новым каким-то наработкам в общих рекомендациях. И есть как бы определенные вызовы, которые характерны именно для этих стран, для стран Центральной Азии.
Возвращаясь к конференции, хотела бы отметить, что, например, вот доклад судьи Конституционной палаты Верховного суда, вот Чинары Аскарбековны, это о проведенном анализе обобщения судебной практики, он прям был встречен овациями на конференции и вызвал очень много вопросов, как бы комментариев, и наши соседи, они просто восторгались вот такой проведенной работой, поскольку это оказалось, что вот среди стран-участников только мы провели такой анализ обобщения судебной практики, он вскрыл множество проблем в доступе к правосудию жертв гендерного насилия. И наши соседи, они говорили о том, что они тоже нуждаются в проведение вот такого же анализа для того, чтобы выявить, какие проблемы там существуют. Ну, уже они также говорили, что очевидно, что ряд проблем, которые у нас характерны, да, это в частности, это отсутствие должного понимания или уделение внимания психологическому состоянию жертв гендерного насилия. И, например, наши жертвы гендерного насилия, вот результаты исследования судей, они показали, что они начинают подвергаться насилию не только со стороны насильника, но, по сути, являются жертвами дискриминации со стороны государственных судебных органов от начала подачи заявления в органы милиции до решения суда. На протяжении всего этого процесса они неоднократно виктимизируются, получают вот психологические травмы. У нас не развита инфраструктура органов внутренних дел, когда у нас нет отдельных кабинетов, не соблюдается принцип конфиденциальности с сторонами, участниками вот этого процесса. Да? Когда жертвы насилия подвергаются унижениям со стороны обвиняемой стороны, те их могут преследовать, посещать на дому, оказывать давление. Никакой меры ответственности и защиты пострадавших нет в этих случаях. Конечно же, нарушаются разумные сроки рассмотрения дел, поскольку есть дела, которые длятся более 5 лет. И вы представьте, вот 5 лет женщина находится в состоянии судебного рассмотрения, да, то есть 5 лет у нее каждые там 2-3 месяца ее вызывают в суд, и она вновь и вновь дает показания, участвует в этом процессе. Она не может жить нормальной жизнью, да, и у нее постоянно вот эта психологическая травма. И, конечно же, даже в ходе судебных следствий, разбирательств, женщины подвергаются и дискриминации со стороны судейского корпуса, поскольку очень часто у нас считается, что женщине можно задавать любые вопросы о том, почему она оказалась в тот или иной момент, почему она села в ту или иную машину, почему она выпивала с этим человеком. И все это рассматривается и подается как негативные характеристики женщин. Дескать, она и сама-то виновата в том, что с ней произошло. Да. И вот такие моменты, они присутствуют, и, конечно, об этом надо вскрывать, эти вопросы. И именно вот такого рода исследования, которые проведены, вели профессионалы, это все их судьи там участвовали, это такая уважаемая организация, они имеют доступ к архивным делам, и они смогли вот эту информацию все собрать, она очень ценная, поскольку позволяет понять, что не только закон, но и механизм его реализации, да, и создание инфраструктуры являются важнейшими условиями при гендерном насилии. Это исследование, оно доступно, оно висит на сайте ПРООН, на сайте Ассоциации женщин-судей, оно в интернете доступно, были неоднократные презентации вот этого исследования. И несмотря на то, что это даже в прошлом году, да, работа была сделана, это очень актуально, и до сих пор мы везде пользуемся вот этими результатами исследования. Это вот, я считаю, что громадный такой вклад. Но если заглянуть в нашу политику, то проведение вот этого анализа судебной практики, оно было заложено в национальном плане действий по достижению гендерного равенства. То есть мы, проведя вот это исследование, мы исполняли государственную политику в сфере гендерного насилия.
И в том числе этой конвенции.
И в том числе конвенции, резолюции СИДО. То есть вот такие вещи, это вот нам как раз и позволяют, в отличие от наших соседей, двигаться. Вот мне что понравилось еще, я хотела сказать, что это вот то, что, например, Туркменистан, они планируют проведение исследования. Вот это исследование они проводят по методологии ВОЗ, как бы в основу положена ВОЗовская методология исследования масштабов насилия. Но, к сожалению, у нас в Кыргызстане при развитом законодательстве у нас не было такого масштабного исследования по методологии ВОЗ. И вот чаще всего мы пользуемся вот результатами исследования, которые включаются в другие. Например, у нас есть важный источник, это вот медико-демографическое исследование, это 2012 года была последняя волна. К сожалению, больше международной организации пока не планируют проведение такого же исследования в Кыргызстане, поэтому мы лишаемся целого пласта информации, которую мы брали. Также у нас есть вот мультииндикаторное исследование по многим показателям, это ЮНИСЕФ проводит вместе с Нацкомитетом. Вот мы прям все ждем, сейчас вот закончились уже полевые работы, и вот будут скоро, вот мы получим результаты, я думаю, прям в следующем году, может, в марте уже у нас будут. Но опять-таки там, ввиду ограниченности ресурсов, в этом году, по-моему, они не планируют написание отчета, а планируют только публикацию выходных таблиц. И здесь тоже мы как бы видим одну из таких вызовов, что, я думаю, кто занимается в этой сфере, мы должны прям подключиться и к анализу, потому что многие люди плохо могут ориентироваться вот в этих сложных таблицах. И очень важно, чтобы такой короткий описательный отчет все-таки был. И вот я думаю, что то, что Туркменистан смог вот организовать такое исследование, да, и привлечь там, они проводят с участием Министерства здравоохранения. И интерьерами у них планируется, что будут медицинские работники. Ну, конечно, если бы мы делали бы у нас такое исследование, я думаю, мы бы массу информации получили. В том числе мы бы заполнили те белые пятна, которые у нас на сегодня есть. Несмотря на то, что нам и международные организации, и комитет СИДО дает рекомендацию, что мы должны изучить вот вопрос домогательства, у нас до сих пор нет вообще никакой информации об этом. И это уже много лет является белым пятном. И мы знаем, что у нас есть в законе определение, что такое домогательство на рабочем месте, да? Но нет никакой ответственности, и, соответственно, вообще это белое поле для нас.
Вы упомянули, что последнее исследование вот по гендерному насилию, если я правильно поняла, оно было проведено в 2012 году, такое крупное, или нет?
Это вот 2012 и 2014 год, это то, что мы апеллируем вот этим.
А первое в 98 году было сделано, вот то, что вы говорили. Если взять этот период с 98 года по 14-й, условно говоря, можно, опираясь исключительно на эти исследования, говорить, а как менялся его характер?
Насилие — это же гендерное насилие, это социальная проблема тоже, там есть социальные корни. Вообще любое насилие, оно связано с состоянием общества. И если мы посмотрим на, например, даже кривую изнасилований, количество зарегистрированных изнасилований, по годам посмотрим, то мы увидим, что, например, В период социальной неустроенности в обществе, как только падает социальное развитие, да, какие-то общественные катаклизмы возникают, то в этот период наблюдается рост регистрации этих видов преступлений. Общество очень чувствительное. Например, если снижается уровень жизни населения, да, увеличивается проблема алкоголизации, то мы, очевидно, сразу можем наблюдать и увеличение рост числа обращений по этим фактам. Потому что вот рост напряжения в обществе, например, рост безработицы, там, миграционные процессы, они все влияют на состояние наших семей. То есть напряжение в этих семьях возрастает, например. И одно дело, когда есть, ну, на уровне бытового там непонимание, неумение общаться, да, и так далее. И когда присоединяется туда фактор, например, напряженности на работе, без отсутствия работы, проблемы там алкоголизма, то, конечно, в семье вот эти насилия, проблема, она усиливается. То есть они как катализатором вот эти проблемы служат. Хотя, можно сказать, напрямую не влияет, но они как катализируют и вот усиливают эти все проблемы. Проблемы негативные. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что если как только у нас нестабильность в обществе, да, то мы должны ожидать усиления насилия в наших семьях. И, ну, вот с точки зрения тенденции я бы хотела сказать, что у нас, например, если статистику судов смотреть, то у нас увеличивается число судебных дел по фактам, например, семейного насилия. Если их посмотреть, то внутри удельный вес преступлений, связанных в отношении жизни и здоровья. Если их посмотреть, то там количество тяжких увеличивается. Это в целом может говорить о том, что вот градус агрессии, он увеличивается в семьях, да? Все чаще это связано, если это уголовное дело, то это более тяжкие повреждения телесные наносятся, да, и есть убийства. В целом у нас, по-моему, где-то от 12, там, 8 до 14 уголовных дел, ну, убийств, а вот от 6 до 24 убийств вот в 2014 году было совершено 24 убийства на почве семейного насилия. Ну, это громадные цифры, по сути. И это в целом говорит, что если видите, у нас достаточно долго семья не была в центре внимания. То есть государство занималось отдельно проблемой там, пожилых, проблемой детей, там, ЛОВЗ, там, женщин. Но в целом семья, она не рассматривалась. А на самом деле семья, она должна в комплексе рассматриваться. И именно то, что государство говорило, что воспитанием детей должна не школа заниматься, а семья, да? Образование тоже говорит, ой, пусть родители, мы даем услугу образования, воспитывают пусть дома. Но если государство, оно ценно своим человеческим потенциалом. И государство не должно уходить от семьи, да, и оно не должно уходить от воспитания семьи, от семейных отношений, не должно, оно должно регулировать эту сферу, потому что это завтрашний человеческий потенциал. Нам важно через 20 лет, кто это будет, да, возглавлять нашу страну, кто будет сидеть в парламенте, либо это будут жертвы насилия, которых в детстве убивали, унижали, да, и вот это такие деформированные как бы личности, которые не получили помощи психологической. Либо это будут свободные люди с хорошим самосознанием, с уверенностью в своих силах. То есть это вот совершенно два разных будет качества человеческого потенциала. Да, если государство заботится, то мы должны смотреть на 50, на 100 лет вперед. И мы должны решать эти проблемы, потому что насилие, оно передается из поколения в поколение.
А можно говорить о том, что культурное поле, в котором мы живем, оно тоже как-то может стимулировать это насилие?
То есть у нас есть группы, у нас есть семьи, которые очень демократично решают вопросы, когда они понимают принятие решения с двух сторон, то есть и женщина, и мужчина могут сесть за стол переговоров и принять консолидированное решение. У нас уже есть семьи, которые умеют разговаривать, умеют договариваться и умеют взять на себя, так скажем, инициативу по пересмотрению ролей в семье. Потому что я, например, знаю, такие семьи, вот у нас даже есть активист, я хотела прямо озвучить, Медведь Тюльгенов, для меня это вот такой некий пример, который вовлекается в жизнь своих дочерей, он показывает, что их, так скажем, возможности намного шире, чем они могут видеть других традиционных, ну, на сегодняшний день семьях. Но хотелось бы сказать, что вот эти 20 лет внедрения гендерных подходов в Кыргызстане мы, наверное, больше делали такой информативный, да, но нес такой характер. Мы говорили, мы рассказывали людям, мы объясняли вообще философию, философию гендера. Ну, это в первую очередь снижение уровня конфликтов и снижение уровня насилия, если мы будем внедрять эти подходы. А на сегодняшний день я возьму на себя ответственность, хотела бы заявить, что началась некая борьба, потому что у нас появились оппоненты в разных лицах, которые восприняли философию гендера как преимущество женщин над мужчинами, да, к примеру, или проблемы женщин приоритетны, чем проблемы мужчин. То есть не до конца поняв саму политику, да, эту гендерную, у нас есть среди нашей общественности есть граждане, которые выступают противниками, допустим, наших заявлений. И очень сложно иногда дается, особенно это сельская местность. Меня очень удивили лидеры молодежных организаций, которые даже вот последний случай ЗРЭП, когда была реакция, ну, если отслеживать СМИ, а когда молодежь говорили, ну вот это вот неправильно, да, место женщины там-то и так далее. И для нас было удивлением, и многие наши же молодые активистки говорили, что вы сделали, почему сейчас такая реакция. Для меня, как специалиста, я вижу плюс в чем? Есть реакция. Есть дискуссия, есть обсуждение. Если раньше, ну, как бы это все закрывалось и не бралось во внимание, игнорировалось, либо не принималось, то сегодня мы можем видеть, так скажем, две стороны, видеть мнение разных людей. Вот этот плюрализм мнений, про который мы все время проговариваем, он существует в нашем обществе. И мы никого не призываем всех мыслить так, как мы считаем. Но размышлять и обсуждать, наверное, это была нашей задачей. И мы ее сегодня достигли. Хотелось бы сказать, что вот эти гендерные стереотипы, это вот, мне кажется, это вот сам корень тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. То есть, когда кто-то определил роль женщины и определил роль мужчины. Когда мы начинаем трансформировать и менять эти роли, так скажем, смелые люди, они не видят в этом ничего плохого и понимают сущность человеческой природы, сущность прав человека. А есть семьи, ну и сегодняшний день религиозные семьи, да, которые, к сожалению, еще больше усиливают этот патриархальный взгляд и больше усиливают вот эти гендерные стереотипы, что женщина — это обслуживающий персонал, женщина — это которая молчит, женщина, которая терпит. А мужчина же в данном случае выступает человеком, принимающим решение. И его решение — это вот закон в семье. Раз мы говорим о семьях. И мы видим, как женщины, почему у нас сейчас случаев насилия, мы видим разные формы случаев насилия, причем очень жестокие, на мой взгляд, когда мы видим изнасилование девочек в семье, своими же родственниками мальчиков. Мы видим, как женщины с переломами лежат в больницах, и при этом их супруги — это представители силовых структур, да, и ты задаешься вопросом, что происходит, но хотелось бы сказать, что сдаваться нельзя. Пока мы не научимся следовать слову закона, пока мы не сможем изжить коррупцию, мне кажется, нам будет сложнее донести, но мы ведем все равно эту работу на уровне общественного сознания. Но это сложно. Это на самом деле очень сложный путь, который мы выбрали, и один из очень уважаемых мною личностей сказал, как мы только сможем решить вопросы коррупции, как только мы сможем по-настоящему принимать закон во внимание, исследовать ему, скорее всего, мы сможем потихоньку решать те проблемы, даже над которыми стоите вы. И я думаю, что в этом есть, наверное, тоже зерно, которое нам нужно все же брать во внимание. То есть мы себя ограничить только вот гендерное насилие — это наша проблема, и все, мы только этим занимаемся, так нельзя. Мы все-таки должны брать совокупности. И мы вот сейчас, по-моему, очень-очень верным путем идем, что мы начинаем смотреть выше, да, смотреть больше над тем, что мы сидим вот в своем, так скажем, поле. И я думаю, что в этом отношении вот именно наша открытость сегодня женского движения к сотрудничеству, к обсуждению разных подходов, это тоже было показателем этой конференции.
Вот все-таки в ее названии вот слово «ликвидация».
Я бы сказала, что мы должны говорить о ликвидации именно. Если вы сейчас говорите, что конфликты в семьях будут, да, они будут, но они должны осуществляться без насилия. Вот любой конфликт, он может решаться ненасильственным методом. И я думаю, мы должны к этому идти и ставить именно такую задачу, чтобы у нас все социальные, политические вопросы в Кыргызстане решались без насилия. Мы же должны уже после всех наших опытов революции и всего прочего, да, мы должны научиться любые конфликты социальные, например, политические, решать в правовом русле. И я думаю, наша задача, вот именно я вижу как вот задачу ликвидации насилия, это показать семьям, чтобы каждый человек знал, что насилие в семье недопустимо, и решать его надо ненасильственным способом. Для этого каждый человек, он должен знать и основы психологии общения. Вот если мы будем доносить вот эти знания, да, это как избежать конфликта, как ненасильственно решить проблемы. Это поможет и в школе нашим детям, да, как бы решать свои вопросы. Это и в семьях, это и на уровне государства, да. У нас в парламенте не будут никто драться, да, и кидаться, как у нас раньше бывало, да.
Прописано в гендерной стратегии до 2020 года, что мы должны внедрять культуру нетерпимости, да, или нулевой терпимости к насилию, что нельзя допускать насилие, что хорошо, по закону, давайте будем обсуждать этот вопрос на уровне, там, не знаю, суда, но не так, как мы видим сейчас в обществе. Ну, это же страшно, что происходит в новостройках. Туда, если даже сейчас зайти, то ты понимаешь, какой целый клубок ты можешь собрать разных форм насилия, и независимо от их населения, от их социального статуса. Это не обязательно беднейшие семьи, это не обязательно средние. Там есть случаи среди богатых семей. То есть вот эти вот разные вещи, все-таки, мне кажется, люди через законы, через наказание соответствующее, люди стали приходить к осознанию того, что где допускается вопрос того, чтобы разбирательство было, а где он должен просто уйти к на ноль. Я понимаю, что это сложно, но слово «ликвидация», оно, по-моему, очень уместно. То есть мы должны абсолютно ликвидировать подобный случай.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были Римма Султанова, специалист Центра помощи женщинам, Толкун Телекова, исполнительный директор Ассоциации кризисных центров, а также Лариса Елебезова, председатель правления Общественного фонда Центра исследования демократических процессов. Все наши гости – это участники большой региональной конференции, которая прошла в Бишкеке в минувшую неделю под фокусом борьбы с гендерным насилием в странах Центральной Азии. Вы слушали программу «Перекресток». Наша программа выходит каждое воскресенье, по вторник и в понедельник. Спасибо за внимание. Всего доброго.
Перекресток.